Привет, меня зовут Артём, я работаю геймдизайнером и по долгу службы изучаю игровую индустрию под самыми разными углами. В подкасте «Очки опыта» я рассказываю интересные истории из мира видеоигр и пытаюсь понять, а какой опыт можно из этих самых историй извлечь. Не удивляйтесь, что фоном играет классическая музыка, сейчас я все объясню. Сегодня мы поговорим про Doom, одну из ключевых и знаковых серий видеоигр. Точнее, мы поговорим про одного из ее создателей, Джона Ромеро. В 90-х Ромеро был настоящей звездой рок-н-ролла от мира видеоигр, а потом в одночасье потерял все. На мой взгляд, его история достойна античных трагедий о славе и власти. Поэтому сегодняшний выпуск будет состоять из трех актов и сопровождаться соответствующим музыкальным оформлением. Итак, небольшой тизер сегодняшней трагедии. Тирания против анархии в игровой индустрии, срачи в интернете еще до того, как это стало мейнстримом, а также, как со всей этой историей связан культовый иммерсивный шутер Deus Ex. Акт 1. Восхождение. Оригинальный Doom был разработан компанией ID Software и вышел в 1993 году. За год до этого компания уже выпустила новаторский и крайне популярный шутер Wolfenstein 3D. Но Doom стал настоящей революцией в жанре. Смелый, стильный, технически совершенный, на тот момент не было более крутого шутера от первого лица. Это отражалось и на продажах. После выпуска первого Doom'а каждый сотрудник компании зарабатывал по 100 тысяч долларов в сутки. И когда я говорю «компания ID Software», я имею в виду 6 потлатых чуваков, которые сидели в загородном доме и делали игры. Наверное, ни одну другую игру, как оригинальный Doom, фанаты не пытаются так настойчиво запустить на всевозможных устройствах, ну, начиная с калькулятора и заканчивая тестом на беременность. И даже в 21 веке, благодаря перезапуску серии, Doom по-прежнему жив. Новые игры хоть и не совершили революции в индустрии, но, тем не менее, нашли свою фанбазу. Больше всего за успех первых оригинальных Doom'ов принято почитать двух Джонов, как их называли соратники. Джона Кармака и Джона Ромеро. Именно эти ребята были основателями и идейными лидерами в ID Software. И к пришедшему успеху два Джона отнеслись по-разному. Кармак предпочитал и дальше сутками сидеть в офисе и кодить. Собственно, именно Кармак написал движок Doom и по большей части отвечал за техническую составляющую игры. А вот Ромеро был тем, кто наполнял код Кармака жизнью, создавал уровни и продумывал механики. То есть именно Ромеро отвечал за дизайн игры. Так вот. Джон Ромеро был безумно рад славе и деньгам. Он мог сутками играть в дедматчи с фанатами, отвечать на вопросы журналистов, думать о расширении бизнеса и лицензировании движка под игры сторонних студий. Уже при разработке второго Дума между Кармаком и Ромеро начались небольшие, хоть и не открытые трения. Два Джона были единомышленниками и обладали действительно крепкой связью. Но что-то менялось и ускользало. Кармаку казалось, что Ромеро предает его, что он меняет работу на тусовки. Ведь раньше они вместе могли всю ночь работать над игрой. Кармак совершенствовал движок, а Ромеро искал баги и продумывал дизайн. Вот такая вот задротская романтика. Но при работе над вторым Думом Ромеро вообще бросил фразу, что мы, мол, теперь богачи, пора заканчивать с постоянными кранчами и работой по ночам, пора уже наслаждаться успехом. В целом, вполне здоровая позиция, но в своем желании получать от жизни кайф Ромеро, кажется, заходил слишком далеко. По словам Кармака, во втором Думе из 32 уровней только 6 принадлежали Ромеро. Последний говорил, что, мол, его задумки становятся слишком амбициозными и что на воплощение его идей нужно просто больше времени. Но Кармак с этим не соглашался. Двое новых программистов справлялись с созданием уровней не хуже Ромеро. Всем нравились уровни, которые, к примеру, делал American McGee, будущий создатель Алисы, Скрэпленда и BDLA. Если кто-нибудь вообще помнит последние две игры, напишите мне, пустим вместе ностальгическую слезу. Я вот в детстве очень любил залипать в Скрэпленд, правда, безумно сложные гонки вызывали у меня желание разбить клавиатуру и выбросить комп из окна. Но вернемся к нашей теме. Уже при разработке Quake, первом полностью 3D-шном проекте ID, разногласия достигли своего пика. К 95 году Ромеро окончательно превратился в рок-звезду от мира видеоигр. Он выстроил себе особняк в стиле Тюдоров почти за 1,5 миллиона долларов. В особняке был гараж на 6 машин, зал с аркадными автоматами и две каменные горгульи, охраняющие вход. Ну, куда же без них. При этом работа над Quake явно буксовала. Многие сотрудники компании винили в этом именно Ромеро. Пока Кармак был полностью погружен в создание нового движка, остальные члены команды чувствовали себя потерянными. Они не знали, что делать и не видели какого-то общего ориентира. До этого как раз-таки Ромеро и был этим ориентиром. Он был лидером, отличным геймдизайнером и к тому же программистом. То есть Кармак был техническим лидером, а вот Ромеро – лидером дизайна, и оба Джона работали в очень тесной связке. Ромеро мог взять лучшие технические идеи Кармака и воплотить их в жизнь. Именно он мог сказать, в каком направлении нужно двигаться в плане создания контента. Выражаясь современным языком, Ромеро был этаким носителем вижена. Но пока Ромеро строил особняк или занимался сторонними проектами, художники переделывали одни и те же работы, заходя в тупик. А левел-дизайнеры пытались как-то склеить разрозненные элементы игры. Конечно, Ромеро искренне верил, что его действия идут на благо компании, что лицензии для сторонних проектов приносят деньги, связи и так далее. Да и что с того, что он уходит домой в 7 вечера, а не остается корпеть над кодом всю ночь? Ладно бы они были начинающими программистами-нищебродами, но они создатели чертового Дума. У них есть деньги, новые сотрудники и репутация. Разве Ромеро не заслужил нормальной жизни? Да и кто еще будет думать о расширении компании и сторонних проектах, если не он? Если делать все так, как хочет Кармак, они так и останутся маленькой компанией задротов из загородного домика. Ромеро был убежден, что когда Кармак закончит разработку движка для Quake, они все вместе соберутся и выпустят очередной хит. Но в недрах самой ID уже очень сильно не хватало руководителя, сотрудники были демотивированы, и всех только больше бесило, что Ромеро слишком мало внимания уделяет основному проекту. От себя добавлю, что возможно еще одной причиной для трений стало то, что два лидера на проекте — это весьма тяжело. Особенно, когда эти лидеры разные. Один обязательно должен в чем-то уступать другому. Так получалось, что вся разработка подстраивалась под Кармака. Он создавал технологию, а Ромеро уже находил применение этой технологии. Но крайне редко бывало так, что Кармак что-то делал, отталкиваясь от идеи Ромеро. То есть все строилось вокруг технологий, а не вокруг геймдизайна или каких-либо идей. Возможно, Ромеро это задевало, и он чувствовал, что он находится в тени Кармака. Мои мысли подтверждают тот факт, что изначально Quake задумывался как шутер в стилистике темного фэнтези с рукопашными боями на молотах, как основной фишкой игры. Такая была идея Ромеро. Но разработка буксовала, и другие сотрудники предлагали сделать просто шутер, да хоть Doom 3, лишь бы уже выпустить игру. Но Ромеро всячески противился этому, предлагая еще более амбициозные и трудновоплотимые идеи, которые он сам, казалось, не знает, как реализовать. То есть воплощение идеи Ромеро в техническом плане выглядело местами как натягивание совы на глобус. И проще и понятнее казалось создать технологию, а потом уже думать, как ее применить. Это действительно рабочий подход, к примеру, прекрасная игра Portal родилась не из идеи, а чисто из механики телепортации, которую удалось технически реализовать на движке Source. То есть кажется, что в сложившейся ситуации Кармак был хорошим парнем, а Ромеро этаким злодеем. На самом деле не совсем. Проблема была в том, что Кармак постепенно превращался в этакого начальника-тирана. Он стал выставлять сотрудникам оценки в зависимости от их работы, стал делать выговоры ребятам, которые, по его мнению, уходили раньше, отработав всего по 11 часов. Дошло до того, что Кармак даже перенес свой стол из личного офиса в Open Space, чтобы следить за работой других людей. Апофеозом безумства Кармака стало то, что он написал программу, которая отслеживает рабочее время, проведенное за компом. Он поставил эту программу на комп Ромеро и потом предъявил данные с упреком, что второй Джон, мол, работает недостаточно. И если бы Ромеро показал хотя бы пару сногсшибательных фэнтезийных уровней с боями на молотах, Кармак бы все простил. Но уровни Ромеро получались слабее уровней того же American McGee или других дизайнеров. В итоге Quake в плане стилистики вышло весьма разрозненной. Разработчики так и не пришли к единому видению, как это было во времена Думов. Какие-то уровни были выполнены в фэнтези-стилистике, какие-то в футуристическом стиле, но, несмотря на это, игру все равно ждал успех. Инновационные технологии и полноценное 3D перекрыли все стилистические недостатки. Тем не менее, в 1996 году Джон Ромеро был уволен из ID. Разработчик, конечно, был ошеломлен новостью, но на самом деле был к ней готов. Он уже какое-то время думал об открытии собственной компании, поэтому почти сразу же, в ноябре 1996 года, Ромеро основал новую студию с первоначальным названием Dream Design. Сразу вспоминаем DreamWorks Спилберга. Для тех, кто не понимает, о чем я сейчас говорю, послушайте первый выпуск подкаста. Так вот, создавая компанию Dream Design, Ромеро говорил, что дизайн больше не будет подстраиваться под технологии. Но название компании уже было зарегистрировано, и в итоге выбор пал на броско Iron Storm. Ионный шторм. Собственно, по названию выпуска уже понятно, что попытки Ромеро повторить, а может даже и превзойти успех Дума, ни к чему хорошему не привели. Его личный проект мечты потерпел поражение, а компанию пришлось закрыть. И вот мы с вами подходим ко второму акту, в котором я расскажу, как Ромеро допустил кучу косяков и сделал не так, пожалуй, все, что можно было сделать не так. Акт второй. Трагический момент. Я уже сказал, что Ромеро допустил огромное количество ошибок, и сейчас хочется, как популярный блогер, сделать формат «Топ-5 ошибок Ромеро». Да, я правда это сделал. Итак, первая ошибка Джона Ромеро – это понты. Ранее я говорил, что Ромеро в последние годы работы в ID все больше стал походить на рок-звезду, а совершенствованию профессиональных скиллов и самой работе стал уделять все меньше времени. И вот в момент основания Iron Storm понты, казалось, вышли на абсолютно новый уровень. Для начала, Ромеро решил не просто снять офис, а создать настоящую мекку для разработчиков. Он арендовал двухэтажный пентхаус в далласском небоскребе-бизнес-центре. Первые 55 этажей занимали банкиры, юристы, нефтяные компании, а вот пентхаус оккупировал 29-летний разработчик видеоигр. При этом риэлтор сразу сказал, что помещение не без изъянов. Во-первых, оно было ужасно дорогим, аренда составляла $300,000 в месяц. А во-вторых, пентхаус очень плохо проветривался, поэтому бизнес-центр долго не мог найти арендаторов. Но для Ромеро это был идеальный вариант. Его компания бы возвышалась над всем городом, а сотрудники работали бы в самом крутом месте. Раньше два Джона конфликтовали, помимо прочего, еще и по поводу офиса. Джон Кармак считал, что для работы нужен стол, стул и компьютер. Джон Ромеро же хотел, чтобы офис был не только местом для работы, но и местом для отдыха, вечеринок, встреч с прессой и инвесторами, чтобы каждый, кто приходил к разработчикам, роняли челюсть на пол и понимали, что благодаря видеоиграм можно создать настоящую империю. А где, как не с офиса, должна была начинаться империя? Подход в целом довольно правильный, на мой взгляд. Если сейчас мы посмотрим на офисы и условия труда самых известных IT-гигантов типа Гугла, то мы увидим, что у сотрудников действительно есть доступ к большому количеству ништяков, ну, начиная от потрясающего буфета с несколькими видами кухни, заканчивая спортзалом и комнатами отдыха. Но во всем должен быть баланс. А Ромеро в своем желании сделать круто в очередной раз перегнул палку. Ну, чего стоит один логотип компании, выложенный в вестибюле плиткой из итальянского мрамора. А еще в офисе были отдельные комнаты для игры в Deathmatch, комната с бильярдом, пинг-понгом и игровыми автоматами. При этом, если у Гугла помимо классных условий труда еще и очень классный менеджмент, то у Ромеро с этим были большие проблемы. И тут мы подходим ко второй ошибке – менеджерские косяки. Основав новую компанию, или как сам Ромеро воображал, империю, Джон не особо понимал, как этой империей управлять. То есть, если у Кармака все держалось за счет тирании, то у Ромеро процветала анархия. Конечно, он делал все не один, но то, кого привлекал Ромеро в партнеры и как он это делал, вызывало вопросы. Для начала Ромеро подтянул в соратники Тома Холла, тоже бывшего сотрудника ID. Холл ушел из компании еще до выпуска Дума из-за разногласий с коллективом. Холлу больше нравились сюжетно-ориентированные игры, особенно RPG, а вот мясные шутеры его не привлекали от слова совсем. Разработчик все пытался как-то протолкнуть сюжет в Doom, но Джон Кармак наотрез отказывался от этой идеи, говоря, что сюжет в игре, как сюжет в порнофильме, он вполне может быть, но совершенно не важен. Но в Iron Storm Ромеро и Том Холл сразу договорились, что оба будут заниматься разными проектами. Ромеро будет работать над шутером от первого лица, который утрет нос всяким там Doom'ом и Quake'ом, а Том Холл будет трудиться над большой сюжетно-ориентированной игрой. При этом планы у обоих были настолько амбициозные, что местами напоминали фантазии Криса Робертса, который уже 10 лет все никак не может допилить Star Citizen, или обещания Питера Молинье, которые при выходе самих игр обычно расходились с реальностью. К примеру, Ромеро хотел, чтобы в его шутере было 64 уникальных типов врагов и более 100 уровней, для сравнения в Quake было 32 уровня, и в целом, чтобы игра была в 4 раза длиннее Quake. По сути, Ромеро хотел 4 разных игры с уникальными геймплейными фишками в одной. В общем, в компании было уже 2 фантазера, но, может быть, другие сотрудники смогли охладить пыл Ромеро и направить его в нужном русле. А вот и нет. На должность SEO, то есть исполнительного директора, был приглашен Майкл Уилсон, который после предложения Ромеро тоже ушел из ID. В ID Уилсон отвечал за маркетинг, но постоянно настаивал на том, чтобы компания сама начала издавать свои игры – Но Кармаку было проще иметь дело с издателями. Пусть они занимаются тем, что умеют, и мы будем заниматься тем, что умеем, а не станем играть в большие компании с собственным издательским подразделением. Но с Ромеро, желавшим создать империю, Уилсон быстро нашел общий язык. Они условились, что создадут издательскую компанию Iron Strike, но после выполнения обязательств перед текущим паблишером. Дело в том, что параллельно с приходом Уилсона Ромеро закрывал сделку с издательством Eidos, которое на тот момент выпустило крайне успешную игру Tomb Raider про искательницу приключений Лару Крофт. Eidos желала закрепить свой успех и поэтому искала сотрудничество с популярными и амбициозными хитмейкерами. Казалось, что Ромеро, который направо и налево раздавал интервью и обещал, что в ближайшие два года его новая компания сместит с пьедестала королей шутеров ID Software, идеально для этого подходил. Более того, популярность и самоуверенность Ромеро, кажется, затмили трезвый взор Eidos, которые согласились на крайне щедрые условия. Во-первых, Iron Storm получала $9 миллионов на разработку первых трех игр, по 3 миллиона на каждую. Во-вторых, компания Ромеро забирала себе 40% с продаж. Как правило, разработчикам достается меньше. Что касается этих трех игр, то две уже были закреплены за Томом Холлом и самим Ромеро. Холл, как я упоминал ранее, должен был разработать масштабную сюжетно-ориентированную RPG, а Ромеро – самый крутой шутер в истории. А вот с третьей игрой решили поступить так. Взять в команду каких-нибудь разработчиков, у которых уже более-менее готова игра, вложить в нее еще немного денег, чтобы ускорить разработку и быстренько выпустить. Таким образом, к 97 году Iron Storm уже должна была закончить 3 игры. Ну и на этот период Майкл Уилсон планировал открытие издательства внутри компании. Но потом Уилсон узнал, что оказывается Ромеро заключил сделку с Eidos еще на 3 игры сверху, то есть Iron Storm принесла бы издателю первые три игры, и если бы им все зашло, они бы быстренько выделили деньги на новые игры. Такой план не особо устраивал Уилсона, который хотел как можно быстрее открыть собственное издательство. Эта маленькая деталь показывает, какой на самом деле был управленческий бардак в Iron Storm, что даже исполнительный директор, по сути ключевой управленец, был не в курсе личных планов и договоренностей Ромеро. В любом случае, действовать надо было быстро. Проектом на покупку стала стратегия Dominion, которую разрабатывала компания Тодда Портера, 36-летнего разработчика не с самой лучшей репутацией в геймдеве. У Портера закончилось финансирование, и он убедил руководство Iron Storm взять его вместе с сотрудниками под крыло новообразовавшейся компании. Портер говорил Ромеро, что управится с игрой всего за 3 месяца, но в итоге разработка заняла год. Проблема с Портером заключалась в основном в том, что он был намного старше большинства сотрудников компании. К примеру, Майклу Уилсону, исполнительному директору, было 26, а Портеру 36, и это добавляло определенное напряжение в общении. Плюс люди, которых привел с собой Портер, ну как-то совсем не вписывались в коллектив. Когда один из программистов Dominion увидел на компьютере запущенную Doom, он не узнал ее, а это была та самая игра, которая сделала возможным основание компании, в которой он сейчас работал. И вот этот контраст между разработчиками из разных команд был действительно большой. Если в команде Портера работали взрослые дяди, которые часто приходили на работу в костюмах, то в команде Ромеро и Холла были молодые ребята, многие из которых еще даже не закончили колледж. В целом, найм сотрудников происходил вообще по какой-то уморительной схеме, примерно такой. «Чувак, ты сделал пару модов для Дума, и тебе 20 лет, окей, давай к нам в компанию». Ромеро нанимал не столько профессиональных разработчиков, сколько ярых геймеров, собственно, таких же, как он сам. Конечно, места ведущих программистов, художников и дизайнеров занимали люди, которые все-таки имели какой-то серьезный опыт в геймдеве, но вот рядовых сотрудников нанимали по большей части из амбициозных новичков, которые еще не были проверены в настоящем бою. Один чувак и вовсе отказался от приглашения в Стэнфордский университет ради возможности поработать с Ромеро, великим создателем Дума. Конечно, в найме новичков нет ничего плохого. К слову, я и сам попал в геймдев без особого опыта. Но в таких случаях всегда должны быть наставники, четкое планирование и отлаженные рабочие процессы. В Iron Storm же всего этого не было. Менеджерские косяки заключались не только в том, каких людей Ромеро брал к себе на борт, но и как эти люди управляли компанией. К примеру, Майкл Уилсон купил на деньги компании себе новую BMW, а Тодд Портер вообще хотел создать собственное издательство комиксов на базе Iron Storm. То есть каждый гнул свою линию, которая все больше вредила главному – созданию видеоигр. Между Портером и Майклом Уилсоном вообще начались корпоративные войны, каждый стал искать друг на друга компромат. и доносить о всех оплошностях оппонента лично Ромеро. После истории с BMW Уилсона уволили, и Тодд Портер занял его место, но потом и самого Портера уволили, так как он стал слишком сильно давить на Ромеро и становился все влиятельнее. Все эти увольнения и менеджерская неразбериха дорого стоили Айнштурм, как в прямом, так и переносном смысле. И это подводит нас к третьей ошибке Ромеро, а именно неумение управлять финансами. Третья ошибка – неумение управлять финансами. Вообще, можно начать с того, как Джон Ромеро ушел из ID. Разработчик отказался от всех прав на свои творения и согласился на единоразовую выплату в пару миллионов. Запомните, ребята, всегда выбирайте проценты, если речь, конечно же, не идет о полной продаже вашего бизнеса за миллиарды долларов. Если бы Ромеро не отказался от процентов, которые могли бы ему приходить с проектов, основанных на его играх, то Doom, Wolfenstein и Quake до сих пор бы его кормили. Но Ромеро думал, что он сейчас заработает еще больше денег и сделает игры успешнее, чем у ID. К слову, о пользе выбора процентов хочется вспомнить историю с писателем Сапковским, который в начале 2000-х продал права на создание игр по Ведьмаку компании CD Projekt Red всего за 10 тысяч долларов. Потом, когда Ведьмак 3 стал мега-хитом и серия игр перевалила за отметку в 30 миллионов проданных копий, Сапковский начал возмущаться, мол, его бесчестно обманули и теперь хитрые польские разработчики наживаются на его творении. Так что надо думать всегда наперед. В общем, получив пару миллионов долларов от ID, Ромеро, конечно же, начал с умом распоряжаться этими деньгами. К примеру, он купил средневековый резной стул за 9 тысяч долларов. Наверное, уместно после каждой необоснованной траты добавлять вот такой звук. Про офис с итальянским мрамором я уже говорил. Но стоит упомянуть, что на само благоустройство офиса Ромеро потратил 2 миллиона долларов. Тогда как бюджет целой игры был 3 миллиона. А вот если посчитать аренду, то получится, что за 4,5 года существования роскошного далласского офиса было потрачено более 16 миллионов долларов. Как мы видим, Ромеро совершал одно мудрое вложение за другим. Ромеро также не особо следил, как тратит деньги его окружение. Я уже упоминал о Майкле Уилсоне, который купил на средства компании себе новый BMW. Конечно, такие траты могли бы как-то оправдать суперкрутые игры, которые выпустили Айнштурм, но компания по большей части лишь обещала, что выпустит крутые игры, но не выпускала их. И тут мы подходим к четвертой ошибке Ромеро. Слишком много обещаний и неудачный маркетинг. Четвертая ошибка Ромеро – слишком много обещаний и неудачный маркетинг. Ромеро еще не успел толком основать собственную компанию и запустить разработку игр, но уже вовсю давал интервью популярным изданиям. Он с уверенностью заявлял, что выпустит свой амбициозный шутер к Рождеству 97 года. На что Кармак в своих регулярных отчетах разработчика отвечал, что у Ромеро нет вообще никаких шансов сделать это. Я уже говорил, что Ромеро хотел выпустить игру в 4 раза длиннее, чем Quake, при этом с большим типом врагов и оружия. Сама игра, к слову, называлась «Дайкатана». Точнее, не просто Дайкатана, а Дайкатана Джона Ромеро. Наверное, разработчику хотелось встать на один ряд с такими культовыми творениями, как Sid Meier's Civilization и других игр, которые ставили в название имена создателей. Это опять-таки к слову о понтах. В Дайкатане, по задумке Ромеро, игрок путешествовал по разным эпохам в попытке остановить вселенского злодея. Игрок должен был побывать в современной Японии, Древней Греции, средневековой Норвегии и постапокалиптическом Сан-Франциско. К слову, у названия Дайкатана есть интересная предыстория. Еще во времена создания Wolfenstein ребята из ID часто играли в настолку Dungeons and Dragons. Кармак, как правило, был ведущим и часто соблазнял Ромеро могущественным оружием, мечом Дайкатана, который мог как спасти всех сопартийцев, так и уничтожить мир. Зачастую бывало так, что Ромеро шел на риск, пытался завладеть оружием, но в итоге обрекал мир на катастрофу. Глядя на создание игры Дайкатана, эта история из прошлого кажется очень символичной. Так вот, Дайкатана со скрипом пробивалась сквозь тернии разработки, а Ромеро вместе с Майклом Уилсоном уже активно пиарили игру. Причем делали это с ужасным нахальством. Самый нашумевший рекламный постер, который припоминают Ромеро до сих пор, выглядел так. Кроваво-красный фон, на котором посередине черными буквами было написано «Джон Ромеро сделает тебя своей сучкой» и чуть ниже «Отсоси». Последнее слово, кстати, Майкл Уилсон даже зарегистрировал как товарный знак. Постер как бы намекал, что игра будет хардкорная, и что Ромеро всем покажет, как надо делать шутеры. Но такая подача, пусть и от популярного разработчика, была принята в штыки. «Да кто такой этот чертов Ромеро?» – возмущались игроки. «Кем он себя возомнил?» Даже для игры, которая позиционировалась как хардкорная, это было чересчур. Представьте себе, что маркетинговая компания какой-нибудь Dark Souls строилась бы подобным образом. Да, в отношении Dark Souls часто фигурируют фразы «ты будешь страдать» или «ты будешь умирать часто», очень часто. Но разработчики из From Software, это, кто не знает, создатели серии Souls игр, никогда не пытались сделать игроков своими сучками. Во-первых, это совсем не в духе японского этикета, а во-вторых, это попросту глупо, похоже на выходку малолетнего школьника, только что научившегося ругаться матом. Справедливости ради, конечно, стоит сказать, что фраза про сучку не взялась просто так. Такие оскорбления часто выкрикивали доминирующие в дэтматче игроки, в том числе и сам Ромеро. Но одно дело услышать такое в порыве ожесточенного онлайн-поединка, но совсем другое увидеть такую рекламу без контекста, скажем, в метро или на страницах журналов. Кому-то, конечно, такая дерзость нравилась. Все-таки инфоповод есть инфоповод. Журнал JQ, к примеру, и вовсе назвал Ромеро «Квентином Тарантино от мира видеоигр». Издание Time, на секундочку, включило разработчика в топ-50 людей, которых можно назвать киберэлитой страны. А журнал Fortune поместила Айнштерн в список 25 самых крутых компаний США. Не IT-компаний, а в целом компаний. И это при всем при том, что ни Ромеро, ни его компания не выпустили еще ни одной новой успешной игры. То есть с наведением хайпа у Ромеро все было в порядке, только сама игра была не в порядке, и некоторые люди это, конечно же, понимали. Особенно бывшие коллеги из ID Software, которые скептически отзывались о всех начинаниях Ромеро. Вообще, противостояние двух компаний и двух Джонов тоже неплохо работало на общий хайп. Например, Ромеро в различных интервью не стеснялся говорить, что, мол, обстановка в ID после его ухода стала совсем мрачной. Никаких планов на расширение, Кармак окончательно стал диктатором. Когда какой-то незнакомец на пикапе врезался в Феррари Кармака, припаркованную возле офиса ID, Ромеро написал в интернете, мол, это карма, все по делам. В ответ на это ветераны ID решили навестить офис Айнштерн и проверить, а у Ромеро действительно есть крутая игра, которая перевернет рынок, или он по большей части занимается балабольством? Один из делегатов заметил, что художники Ромеро используют для создания анимации устаревший софт. Вернувшись на свою территорию, ребята из ID написали в интернет разгромный пост. Это положило начало настоящей войне, которую две компании устроили в своих блогах. Буквально каждый день кто-то подкалывал друг друга, стараясь унизить и показать свое превосходство. Последней каплей стал комментарий Ромеро к художнику ID Полу Стиду. Ромеро извительно спросил, не напишет ли Пол положительный отзыв на обложке Дайкатаны. Пол Стид был коренастым парнем с большим количеством татуировок, которого выгнали из военной академии за драку. Его ответ был предельно содержательным и поставил определенную точку в интернет-войнах двух компаний. Звучал он так. Мат я заменю, но думаю, вы догадаетесь, в каком месте он звучал. «Чувак, ты лучше на меня не выеживайся. Иначе я намотаю твои безобразные патлы на кулак и отвешу тебе таких звездюлей, что ты улетишь в эпоху Doom, где и мечтал бы оказаться». Джон Кармак же предпочитал держаться от всей этой шумихи в стороне, но в какой-то момент не выдержал и дал интервью журналу Time, где рассказал, что Ромеро не ушел из ID, как он сам везде говорит, а был уволен. Что вместо того, чтобы раздавать интервью, делать фотосессии, кидаться оскорблениями и обещаниями, тот лучше бы занялся игрой. Потому что пока у Ромеро нет никаких шансов уложиться в сроки. В общем, вы понимаете, какая была шумиха и какое было противостояние между двумя Джонами и двумя компаниями. Повторюсь, что такой агрессивный маркетинг и громкие обещания могли бы сыграть Ромеро на руку, если бы он выпустил супер крутую игру и сделал бы это в заявленные сроки. Но корректировки в планы Ромеро внесла выставка E3, проходившая летом 97 года. И вот мы подошли к пятой, финальной ошибке Ромеро – дизайн превыше всего. Пятая ошибка Ромеро – дизайн превыше всего. Изначально позиция Ромеро была такова, что Кармак его слишком сильно ограничивал, что дизайну всегда приходилось подстраиваться под технологии. Основав собственную компанию, Ромеро хотел лицензировать сторонние технологии и уже на их основе воплощать свои идеи. Собственно, в момент ухода из ID Ромеро заключил соглашение на использование движка Кармака взамен на отчисления от продаж своих будущих игр. Но проблема такого подхода заключается в том, что технологии постоянно развиваются и улучшаются, и в крупных компаниях, таких как Naughty Dog, Rockstar, CD Projekt Red, которые делают визуально сложные игры, есть собственные технические отделы и свои игровые движки. Есть, конечно, компания Epic Games, которая предоставляет разработчикам готовый движок Unreal, но этот движок тоже постоянно развивается, и крупные разработчики, как правило, следят за всеми обновлениями. А в 90-х технологии совершали огромный скачок развития буквально каждые полгода, если не месяц. Ромеро начал разработку своего шутера Dai Katana на движке от первой Quake. Именно эту версию, наполовину готовую, он и привез летом на E3. Шутер занял центральное место на стенде издателя Eidos, потеснив даже сиквел Лары Крофт. И геймеры в целом хвалили игру, но без особых восторгов. Когда Ромеро решил заглянуть на стенд своих бывших коллег, а теперь и конкурентов, и посмотреть на Quake 2, то понял, почему рецензии на его игру были сдержанными. Кармак разработал новую версию движка. Теперь при выстреле из дула оружия появлялась огненная вспышка, как при настоящей стрельбе. Если снаряд оружия был лазером, то его свечение отражалось от стен. Кармак кардинально переработал освещение, отчего мир игры выглядел более живым, ну а текстуры повышенного качества и плавность картинки усиливали этот эффект. Когда Ромеро это увидел, у него буквально отвисла челюсть. Разница между его игрой и игрой Кармака была как между листом бумаги и цветным телевизором. Ромеро тут же решил, что нужно сворачивать все текущие наработки по Dai Katana и переносить игру на новый движок. Благо, соглашение с ID позволяло это сделать, но при одном условии. Так как игры были прямыми конкурентами, Ромеро нужно было дождаться выхода Quake 2, только после этого он мог получить исходный код. А это означало, что сроки на разработку увеличивались минимум вдвое. Когда выставочный день на E3 потихоньку завершался, Ромеро решил прогуляться по павильонам, чтобы привести мысли в порядок. Наткнувшись на ребят из ID, было решено поиграть в Deathmatch. Ромеро выносил бывших коллег одного за другим. И вот настала очередь Кармака. Два Джона уселись за компьютеры и принялись играть. Когда-то они играли вместе и мечтали о том, что будут создавать собственные игры. Теперь Кармак все больше концентрировался на разработке и все меньше на самих играх, а Ромеро так и остался геймером, который все меньше стал уделять времени работе. Не успел начаться матч, как Ромеро вынес Кармака с помощью нескольких ракет. Но вот одержать победу в реальной жизни Ромеро, увы, не мог. Потому что утверждение «дизайн превыше технологий» не работает на столь крупных проектах. Вообще, видеоигры — это синтез дизайна и технологий. И длительная разработка без совершенствования технологий рано или поздно приведет в тупик. Когда команда Ромеро узнала, что наполовину готовую игру нужно с нуля переносить на новый движок, люди начали бунтовать. Издателю Eidos пришлось взять ситуацию под свой контроль и направить военшторм человека, который навел бы порядок. В компании начались жуткие кранчи, и вместо идеального места для геймеров и разработчиков, Айнштурм превратилась в сгусток злобы и недовольства. Молодые и неопытные разработчики не выдерживали 12-часовой рабочий день по 6 дней в неделю и массово увольнялись. То есть как массово? В какой-то момент уволилась вся команда Dai Katana. Ромеро пришлось искать разработчиков среди старых друзей и перетягивать людей из проекта Тома Холла. Оставшимся людям хотелось уже поскорее выпустить эту чертову игру. Один разработчик не покидал офис на протяжении, сейчас внимание, 85 дней. Люди реально стали жить в офисе и падали от бессилия под рабочие столы, где и засыпали. А потом просыпались, закидывались энергетиками и пиццей и продолжали работать. Масло в огонь подливал и тот факт, что первая игра Dominion, которой занимался Тодд Портер, вышла и с треском провалилась. А масштабная RPG Тома Холла тоже буксовала в разработке и была еще очень сырой, так как ее тоже пришлось с нуля переносить на новый движок Кармака. Журналисты и геймеры, которые недавно восхваляли Ромеро, теперь стали поговаривать, что его Dai Katana — это водный мир от мира видеоигр. Для тех, кто не знает, «Водный мир» — это фантастический боевик Кевина Костнера, который много лет был в производственном аду и в момент выхода с треском провалился в прокате и, по сути, загубил карьеру актера. Вот такие топ-5 ошибок Ромеро, весьма грустные и печальные, но это подводит нас к третьему акту нашей трагедии. Акт третий. Катастрофа. В итоге, на создание Dai Katana ушло почти 3,5 года. Игра должна была выйти в Рождество 97-го, но вышла только весной 2000-го. Причем за год до этого в продажу поступила Quake 3, которая совершила очередной технический скачок. По-хорошему, дай Катану нужно было снова переносить на новый движок, но это было уже совсем нереально. Игру выпустили в том виде, в котором она была, устаревшей технически и не очень сбалансированной. Задумки Ромеро попросту не работали так, как он хотел. Многие игроки вовсе не проходили дальше первого уровня, где на них нападали, сейчас внимание, кибернетические комары, в которых было чертовски трудно попасть и от которых приходилось по большей части только убегать. Да и вообще, что это еще за тип врагов? Комары? Вы серьезно? Это те самые 64 уникальных вида врагов? Да господи, дайте нам 10, но нормальных. В общем, Дайкатана с треском провалилась. Игра разошлась тиражом чуть более 40 тысяч копий, хотя для коммерческого успеха нужно было продать минимум 2,5 миллиона копий. Критики игру разнесли, к примеру, журнал Computer Gaming World назвал Дайкатану худшей игрой года, ну и игроки, конечно, тоже были не в восторге. В итоге Eidos уволила всех сотрудников, включая самого Ромеро. Собственно, это и не удивительно, учитывая, сколько ошибок за 4 года управления компанией совершил Ромеро. Но во всей этой истории есть и положительный момент, о котором я специально умалчивал, чтобы рассказать о нем в последнюю очередь. Наверное, олдскульные геймеры уже догадываются, о чем я не рассказал, но надеюсь, что для большинства слушателей это будет новая информация. В 97 году Iron Storm активно искала новые игры, чтобы выполнить обещание перед издателем на 6 игр. В это время до Ромеро дошел слух, что ветеран игровой индустрии, 41-летний Уоррен Спектр, ищет новое место работы. Спектр считал, что мясные шутеры от ID бессмысленны и всегда старался работать над более иммерсивными играми, такими как System Shock и серия Ultima. Ромеро предложил Спектру открыть подразделение Iron Storm в Остине, штат Техас. Спектр согласился, но сразу обозначил границы. «Я никогда никому не скажу «отсоси» и не собираюсь делать никого своей сучкой. Мы будем самой цивилизованной частью этой компании. Готовьтесь к этому». Конец цитаты. И Спектр, в отличие от Ромеро, понимал, что дизайн не может быть превыше технологии. Он сам говорил, что в игры главное выдержать баланс между сюжетом, дизайном и технологиями. И ему это удалось, когда в 2000 году Спектр с командой выпустили игру Deus Ex. Мрачный иммерсивный киберпанк, в котором игрок берет на себя роль секретного агента антитеррористической организации. Игру можно было проходить разными способами, идти напролом с оружием или по-тихому обходить врагов, взламывать компьютеры, отключая систему безопасности и так далее. Про создание, сюжет и влияние Deus Ex можно записать отдельный выпуск, я лишь скажу, что игра хорошо продалась, получила множество наград, включая лучшая игра года и положила начало целой видеоигровой франшизе. В итоге Deus Ex стала самой успешной игрой Iron Storm, но не смогла в одиночку спасти тонущий корабль. Забавно, что Deus Ex вышла буквально на месяц позже Дайкатаны, но выглядел в разы лучше, во многом как раз-таки благодаря стильному, продуманному дизайну, хорошей работе художников и левел-дизайнеров, хотя Ромеро вроде кичился, что дизайн его сильная сторона, хотя Дайкатана показывает, что это не так. Да и в техническом плане игра смотрелась посимпатичнее. В Deus Ex хотя бы персонажи открывали рты, когда говорили, в Дайкатане же игрок видел просто статичные лица, которые издавали звуки речи. К слову, Уоррен Спектр выбрал движок Unreal от Epic Games, а не движок Кармака. Плюс в Deus Ex была шикарная игровая режиссура и вполне себе хороший сюжет в стиле шпионских триллеров, в отличие от той же Дайкатаны, в которой вступительный ролик на движке игры длился 10 минут. Это был очень скучный, длинный, плохо срежиссированный ролик, который, конечно же, был крайне необходим мясному шутеру. Так что Deus Ex выглядел действительно победоносной на фоне фиаско Ромеро и не зря получила множество наград и культовый статус. Ну вот теперь, думаю, можно подвести итоги и понять, о какой опыт дала нам данная история. Мне кажется, что логично будет еще раз кратко пробежаться по ошибкам Ромеро и сделать на их основе какие-то выводы. Первое — это понты. Конечно, здорово, если у вас появились первые деньги, и вы решили купить себе крутую тачку или обновить офис, но тут должны быть какие-то грани разумного. Офис с итальянским мрамором и аренда помещения за 300 тысяч долларов в месяц — это явно не то, что вам нужно, если вы начинаете все с нуля и еще не выпустили ни одной игры. Второе — менеджерские косяки. Всегда нужно следить, с кем вы сотрудничаете и кому доверяете важную часть работы. Если вы хотите расширить штат, убедитесь, что новые люди на одной с вами волне и что они в состоянии выполнить поставленные задачи. Даже если вы инди-команда из 3 человек, всегда лучше избавиться от человека, тянущего проект вниз, чем загубить этот самый проект.
У меня вот была ситуация, когда я на хакатоне по неопытности набрал команду из 6 человек, а потом пришлось вежливо распрощаться с половиной людей, потому что работа шла не совсем гладко. И не надо бояться четко обговаривать условия в самом начале и прояснять какие-то моменты. Лучше сделать это сразу, чем потом выяснить, что ваш сотрудник купил себе BMW за счет компании, или идейный лидер проекта заключил сделку с издателем на 6 игр, хотя вы пока еще не выпустили ни одной. Третье – финансы. Опять-таки, для разработчика-новичка или человека, начинающего все с нуля, крайне важно следить за финансами. Лучше сделать недорогую, но интересную инди-игру, которая откроет вас миру, даст связи и дальнейшее финансирование, чем просрать кучу денег в попытке сходу сделать своего Ведьмака 3. И заработанные деньги лучше сразу вкладывать обратно в проект или компанию, а не покупать резной средневековый стул за $9000 и другие крайне полезные вещи. Нет, конечно, это все можно делать, только вот дальнейший успех у вас, как у разработчика, скорее всего, будет недолгим. Четвертое. Маркетинг, построенный на обещаниях и оскорблениях. Не знаю, что тут особо объяснять, но даже если вы звезда мирового уровня, лучше всегда держаться тактично и не обещать многое. Кристофер Нолан или Стэнли Кубрик всегда создавали вокруг своих проектов ореол тайны и загадочности. В итоге это работало даже лучше, чем если бы они на каждом углу кричали, что их новый фильм перевернет индустрию и войдет в историю кино. И, наконец, пятое. Нужно всегда придерживаться баланса. Конечно, есть много игр, которые создаются, например, художниками, и в которых упор делается на визуал, ну, например, какие-нибудь визуальные новеллы, где требуется минимальное участие программистов. Или игры, создаваемые заядлыми технарями, где почти нет графики, по типу Dwarf Fortress. Но если вы художник и создаете игру с упором на визуал, убедитесь, что хотя бы на базовом уровне вашу игру интересно именно играть, а не просто смотреть на нее. Привлеките в помощь друзей-программистов, наймите фрилансера-программиста за пачку доширака. В общем, игры — это баланс между дизайном и технологиями, и важно этот баланс соблюдать. При этом сейчас нам повезло намного больше, чем Ромеро. Можно сделать шутер в ретро-стилистике с устаревшей графикой, минимум оригинальных механик и вполне себе хорошо вписаться в инди-проекты с уклоном в ностальгию. Главное – это хорошо понимать сильные и слабые стороны вашего проекта и держать в уме, что приобретенная технология не всегда сделает за вас всю работу. И теперь, думаю, можно окончательно завершать историю про то, как некогда великий разработчик и кумир геймеров превратился из звезды рок-н-ролла в неудачника. Для тех, кого интересует дальнейшая судьба Ромеро, скажу пару слов. По сути, он пропал с радаров почти на 20 лет. Конечно, он делал какие-то проекты, например, пытался создавать мобильные игры, или обещал, что выпустит очередной шутер в духе старой школы, но уже былого внимания к себе не привлекал. Но вот 1 декабря 2020 года Ромеро со своей женой выпустили инди-игру Empire of Sin про мафию в Чикаго 20-х годов. У игры довольно скромные продажи, скромные 60 баллов на Метакритике и 6 баллов в Стиме. Не самый лучший результат, но Empire of Sin хотя бы не называют худшей игрой года и полным провалом. Может, для Ромеро это хороший знак? Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо, что слушали, и до новых встреч!